13. Благословенные потоки Бога обещанный спасал.
Благословенные потоки.
Я люблю свидетельство в этом Иисусе.
This is the new one. We've only done it one time.
Спасено, как даже свена, избавление кровью Христа. Служу я Ему неизменно, как верное Божье дитя.
Еще в румынских песенниках мы споем несколько мелодий. 66 номер. Лаудат потерялу Иисус. 66. All hail the power of Jesus. In my heart there rings a melody.
Meu amar pecar, amor. это веречите, а на верену любви. Ты даревяши, сену ревати, варю виля, ну Иисус. И кого свинцы, воды, вешничи, мой да слава, ну Иисус. Супле думе, это веречи, так это веречи, Иисус, аминь. Супле думе, это веречи, и пара верену любви.
Еще одна песня, 44 номер, 44. I will praise him, not 9 May and фашисты, советские войска.
Amen.
Ты приедала в избору, карет пала не пока.
Слава Господу, что Он спас нас Своей жертвой. И мы сегодня можем быть свободны, а благодаря тому, что Он освободил нас. И если бы Он не освободил нас, не было бы другого шанса или другого кого-то, кто бы мог освободить нас. Я думаю, что все с нетерпением ждут Евангелия от Марка, а потому мы откроем снова эту историю с сеятелем, где мы говорили в прошлый раз, я не знаю, кто из вас был, кто не был, что эта же история описана в 13 главе Матфея и 8 главе Луки, а потому мы будем листать и в один, и в другой отрывок для того, чтобы заметить те вещи, которые пропущены у Марка и которые присутствуют в Евангелии от Луки или Матфея. Мы начнем читать с первого стиха, где снова я хотел бы прочитать, чтобы напомнить каждому о содержании и также и себе, как никому другому мне необходимо удостоверить себя в том, что не концентрироваться на тех первых неудачах семьи. Вы знаете, что первое семя упало у дороги, а второе в тернии, и третье также осталось бесплодным, когда четвертое только принесло в 30, в 60 и в 100 крат. Неимоверный урожай. В Палестине урожай был с одного зерна 7,5 от силы. Если это было 10 зерен, это была полнота, или это небывалый урожай. Никто никогда не представлял себе урожай в 30 или 60 или 100 зерен с одного зерна. Это был неимоверный урожай. И то, что удивляет этих аграрников, которые живут в Галилее, и которые вот эти вот все поля, сколько можно было видеть вокруг озера, где нет гор, они все были засеяны зерном, которое Иисус, смотря на эти поля, мимо которых они проходят, помните, мы во второй главе говорили о том, что они шли полями и срывали колосья, и фарисеи обвиняли их в том, что они молотят и что они едят в субботу, и поскольку поля не были ограждены, как виноградники, а если виноградники располагались где-то в нагорной местности, чтобы туда не попадали различные животные, не портили виноград, виноградник огораживали. Поля же не были огорожены, а между полями были тропы, по которым все путешествовали, и это было нормально, что сеятель, который разбрасывал семена, а какая-то часть попала на, ну, мы бы сказали сегодня, на бетон, на асфальт. Тогда не было ни бетона, ни асфальта. Вместе с тем эта почва была очень утрамбованной и не могла принять этого семени. Но я хотел бы сначала посмотреть с вами на 13 стих. Посмотрите, почему важна эта притча. И он сказал им: разве не знаете этой притчи? И как вы тогда узнаете все притчи? Вот почему важно искать или смысл этой притчи. Потому что благодаря этой притче неимоверного роста той евангелизации, или той вести благой, или Божьего Царства, которое, если мы посмотрим чуть позже, посмотрите, 26 стих. И сказал он: так и Царство Божье, если бы человек бросил семя в землю и спал, и вставал ночью и днем, семя зашло и росло, и он не знает как, ибо земля сама собой приносит плод. Сначала зелень, потом колос, после этого полное зерно в колосе. Мы видим следующий пример, что горчичное зерно, посадив землю, оно вырастает в большое дерево, в которое могут даже птицы прятаться. Это не было знакомо Палестине, что из маленького семечки может разрасти что-то такое великое и многое, чего было им непонятно. Посмотрите, как ученики реагируют на это. В 13 главе Луки мы найдем 23 стих. Они знали, что он Мессия, они знали, что он успешный проповедник. Вместе с тем они задают ему следующий вопрос. Возможно, и этот вопрос гнездится в вашем уме. Вот столько трактатов мы раздаем, и столько литературы печатаем и распространяем. И где же результат? Смотрите на учеников, которые задают такой же вопрос. И тогда сказал ему некто: Господь, неужели мало тех, кто спасается? И Иисус дальше им ответил: было мало тех. По результатам мы можем посмотреть, что в Галилее, после чего Иисуса возносится, мы находим там всего лишь 500 в Галилее, а 120 в Иерусалиме. Что же это за царство? 650 человек, скажем. Это не что-то из ряда вон выходящее. Вместе с тем, этим ученикам Иисус откроет тайну тогда, когда они будут наедине с Ним. Посмотрите на 10 стих. И тогда Он был один, те, которые были вокруг Него с 12, спросили Его о притче. И Он сказал им: вам дано знать тайну Царства Божия, но тем, которые вне, все это делается в притчах. Иисус до сих пор говорил всем одинаково. Не было никаких притч. И я хотел бы остановиться с вами на значении притч. А если во второй книге Самуила мы найдем 12 главу, здесь приходит Нафан к Давиду, который рассказывает ему рассказ, в котором Давид себя не узнает до тех пор, пока Нафан, не указывая пальцем на Давида, говорит: «Ты тот человек». И когда появилась разгадка, тогда только Давид осознает всю историю, что она была сказана о нем. Вот подобная история рассказана здесь, а в 4 главе, которая скрыта от фарисеев, скрыта от всего народа, а скрыта от книжников, и только ученикам она открывается. И мы посмотрим, почему это так. Посмотрите, пожалуйста, в Псалом 70. Псалом 78, второй стих. Смотрите. Для некоторых притча может быть объяснена, и она будет ясна, как им себя вести. Для других, а второй стих говорит: «Открой уста мои в притче, произнесу загадки древние». Для фарисеев или для народа это была загадка. Это не было объяснено. Они понимали историю того, что происходило перед их глазами. Но они не знали, кому это относится или как это приложить в действие. Другой пример. Посмотрите в книгу Иезекииля. В 17 главе мы прочитаем с 1 по 10 стихи. Уну Пылназыч. Капитул Шавшки. Вот другой пример притчи, или для одних притча, которая пояснена, для других это загадка. «И было ко мне слово Господне, говоря: Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу дому Израилеву. И скажи: так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, длиннокрылый, полный перьев, имевший разнообразные краски, прилетел на Ливан, взял самую высокую ветвь кедра, отщипнул верхушку молодых веток ее, принес ее в землю торговли и в городе торговцев посадил ее. Взял также от семени этой земли, посадил на плодородном поле, поместил у больших вод и посадил, как ивовое дерево. И оно выросло, и стало раскинувшейся виноградной лозой низкого роста, чьи ветви повернулись к нему, корни ее были под ним, как оно стало виноградной лозой, и произвело ветви, и пустило почки. А был также еще один орел с большими крыльями, многочисленными перьями, и вот эта виноградная лоза повернулась к нему свои корни, пустила к нему ветви свои, чтобы он проливал ее бороздами плантации своей, и она была посажена на доброй почве у великих вод, чтобы производила ветви, и чтобы приносила плод, чтобы быть лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь Бог, преуспеет ли она? Разве он не вырвет корней ее и не обрежет плодов ее, что так, что она засохнет? Она засохнет во всех листьях весны ее, даже без великой силы или многих людей, чтобы вывернуть ее за корни ее. И вот, будучи посаженной, преуспеет ли она? Разве она не засохнет полностью, когда восточный ветер коснется ее? Она засохнет на бороздах, где выросла». Как мы видим, как в 78-м псалме, так и здесь, в 17 главе Иезекииля, притча выносит осуждение израильскому народу. Нет никакого поощрения. Посмотрите на 24 стих 17 главы Иезекииля. «И узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понизил, низкое дерево возвысил, зеленое дерево иссушил, а сухому дереву дал расцвести. Я, Господь, сказал и сделал это». Как других, множество других есть примеров в Священном Писании, где Господь пользуется притчей, которая была известна еще в Ветхом Завете. И мы видим, что для одних это есть объяснение, которое открыто и которое ясно, а для других это всего лишь загадка. В 60 притч мы находим в Новом Завете. И многие из них мы можем узнать о их значении, о их назначении благодаря этой притче. Итак, давайте мы прочитаем с 1 по 10 стихи хотя бы, я не знаю, сколько мы успеем пройти. Опять начал учить у моря. И собрались к нему великое множество народа, так что он вошел в корабль и сидел на море, а весь народ был у моря на земле. И учил их многому притчами, в доктрине своей говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и было, когда он сел, некоторые упало у обочины, и прилетели птицы воздуха и пожрали его, некоторые упало на каменистую почву, где оно имело немного земли, и тотчас зашло, потому что оно не имело глубины земли. Но когда взошло солнце, его попалило, и так как не имело корня, засохло. Некоторое упало посреди колючек, и выросли колючки, и заглушили его, и оно не дало плода. Другое упало на добрую почву, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло некоторое в 30, некоторое в 60, и некоторое в 100. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты желаешь видеть нас плодотворными, желаешь видеть нас эффективными. И Ты есть тот на нашей стороне, который распространишь наши пределы и увеличишь наш плод до невероятных размеров. Благослови каждого из нас вот этой надеждой, верой, доверием в Тебя, а что Ты сделаешь неимоверное со Словом Твоим, которое сильно, которое могуче, которое может работать даже тогда, когда не зависит ничего от нас, а чтобы Ты был возвеличен и прославлен, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы видим, что из прошлых разов, что все больше и больше толпа собирается к тому месту, где находится Иисус. И мы говорили в прошлый раз, в 20 стихе, опять сходился 3 главы. Так что не могли даже хлеба поесть. Этой толпе не нужна теология, не нужно учение Иисуса, не нужна доктрина. Им нужны исцеления, им нужно облегчение собственной выгоды, собственной плоти. И мы видим, что Иисус делает мудрый шаг. Он садится на лодку и отплывает от берега для того, чтобы этот народ не теснил его и не отвлекал его от той цели, для которой он пришел, говорит здесь. Это один из отрывков, который мы найдем здесь, продолжительных отрывков. Другой в 13 главе Матфея, мы встретим его, когда найдем. Который говорит нам о чем-то важном, настолько важном, что Иисус уделяет этому большую часть времени для того, чтобы поведать нам то, что нам необходимо знать. И ученикам важно было это знать, поскольку они были теми будущими последователями, на которых будет возложена эта миссия пойти до края земли и возвещать Евангелие о всей твари. И, конечно же, многие из них были бы разочарованы, если бы они не знали смысла или того, что Иисус объяснил им в этот день. Посмотрите, зашел в корабль и сидел на море, а весь народ был у моря на земле. И учил их многому притчами. В доктрине своей говорил им. Я хотел бы посмотреть с вами в 1 Тимофею 4 главу 6 стих на слово «доктрина». 1 Тимофею 4:6. Если будешь напоминать братьям об этом, ты будешь добрый служитель Иисуса Христа, вскармливый в словах веры и доброй доктрины, которой ты достиг. Вот чего требуется от служителя. Напоминать. А что, если они не хотят слушать? А что, если они не приходят на собрание? А что, если они чем-то другим заняты? Павел знал, что будут вот такие прохладные христианства или еле-еле христианства. Он учит Тимофея. Ты будешь добрый служитель Иисуса Христа, вскармливый в словах веры и доброй доктрины, которой ты достиг. Я думаю, что каждый из вас пробовал сделать что-то. Особенно я вот видел, как многие те, которые стали приходить, они взяли в первую неделю там две пачки трактатов, и потом, раздав их где-то там, где они знали, они пришли в церковь и вот так оглядывались и смотрели, а кто же из тех людей, которым я дал трактат, пришел. И они не видели ни одного. И для них это было большим падением, скажем так. Я не видел их на следующее воскресенье, чтобы они взяли снова трактат. Потому что они не увидели результата своих вложений. И это то, почему нет результата. Смотрите, третий стих. Слушайте. Слово «слушайте» повторяется 8 раз. И мы посмотрим с вами Второзаконие 29.4. Второзаконие должно упаду. Пицца-шарик Ринца. Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы постигать, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Я водил вас 40 лет в дикой местности. Одежда ваша на вас не обветшала, и обувь вас не обветшала на ноге вашей. Хлеба вы не ели, вина или крепкого напитка не пили, чтобы вы знали, что я Господь Бог ваш. Вот что было важно, чтобы иметь глаза, и эти глаза, чтобы видели. Уши, чтобы они слышали. Также Иезекииля, 12 глава, 2 стих, говорит нам о важности слышания. Есть много-много других отрывков, связанных со слышанием, слушанием, послушанием. 12 глава Иезекииля. Посмотрите на 2 стих. Сын человеческий, ты живешь среди дома бунтарского, у которых есть глаза, чтобы видеть, а не видят. И у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат. Ибо они бунтарский дом. Посмотрите, и в этом отрывке Иисус не зря говорит «слушайте». А почему? Потому что от того, будут ли они внимательны, зависит, объяснит ли он им значение того, что он говорит. Представьте себе, что эти фарисеи, книжники с надменными лицами, высоко поднятыми носами, думали, ну что ж, чем ты там хочешь нас удивить? И они не слушали. От того мы находим в 10 стихе, что Иисус подождал, пока они все разошлись. Мы не знаем, сколько времени прошло между тем, когда Он сказал, и тем, когда Он объяснил. Но мы знаем, что Он дождался времени, когда все вот эти, не желающие слушать, которым нужны были исцеления, или какие-то другие вещи, питание, может быть, или удовольствие, когда они уйдут, тогда он будет объяснять своим ученикам наедине смысл притчи, чтобы снабдить их силой смотреть на разочарование и не останавливаться. И увидеть после разочарования вот ту добрую почву, которая способна покрыть все затраты, которые растрачены на тощую, где бурьян растет, где дорога, где нет успеха, а чтобы это их не остановило. И первыми, с кем мы встречаемся, вот вышел сеятель сеять. И очень часто люди думают, Наверное, я плохой сеятель. А для того, чтобы мне быть хорошим сеятелем, я должен одеться по моде этого мира. Тогда люди будут брать у меня эти семена. Или тогда я буду эффективным сеятелем. Но мы находим, что этот сеятель, написано, было бы смышленный сеятель, или догадливый сеятель, или умный, или мудрый, или еще какой-то. Мы просто находим, вот вышел сеятель сеять. Сеятель, а это обыкновенный человек, который рассевает семена Божьего Царства. Не написано, что он сеял правой рукой, или он сеял левой рукой. Некоторые могут одной рукой делать того, чего другого они могут сделать другой. Но мы находим этого сеятеля. А сеятель не имеет специальной одежды, не имеет там, скажем, дизайнерской сумки, не имеет специальной музыки, которая бы сопровождала его работу. А мы находим, что он идет по бороздам туда и обратно по полю для того, чтобы рассевать эти семена. И если мы посмотрим на семя, семя также не является каким-то особенным. Есть сегодня гибридные семена, которые лишены как бы растраты. Это семя приносит наибольший урожай. Хотя, если посадить другое семечко из выросшего растения, оно уже не плодоносит. Мы не находим, что семя является чем-то особенным. Все, о чем здесь говорится, это не притча о сеятеле, как многие привыкли. Это даже не притча о семени. Это притча о почве. И то, на что мы будем смотреть, это вот разные почвы, которые говорят о человеческом сердце. Посмотрите на 4 стихи было. Когда он сеял, некоторое упало у обочины дороги, и прилетели птицы воздуха, и пожрали его. Все аграрники знают, что птицы являются часто теми, которые поедают эти семена. И как только сеятель отвернется, они тут же достают эти семечки для того, чтобы напитать свой желудок. И вот первое, с чем мы встречаемся, это семя, упавшее у обочины дороги, где прилетели птицы воздуха и пожрали его. Когда мы смотрим на пояснение, которое позже приведет Иисус своим ученикам, что этими сердцами, каменистой почвой, вот этими не желающими воспринять это семя, не желающими дать влагу и дать возможность прорасти, были вот эти книжники, которым мы говорили с самого начала, что Иисус являл себя неоднократно в разных качествах, преподнося им уроки, чтобы они могли убедиться, что Он Сын Божий. Вместе с тем, они не желают принять Его как Сына Божия. И остаются безурожайными или бесплодными, которые птицы воздуха семя забирают и оставляют их ненужными никому. Оттого и осуждение приходит на эту нацию. Мы знаем, что они были в Вавилоне, а в рабстве. Мы знаем о их предыдущих похождениях. Из-за их ожесточения сердца они не были в том месте, где Бог хотел их видеть. А посмотрите на следующий пример, который также, если бы вы были агрономом, и часть ваших семян упала на дорогу, скажем, 50% семян упала на дорогу и не принесло урожая, получили бы вы премиальные в конце года?
Вряд ли, потому что половина семян склевали птицы. И склеванные птицами семена не приносят урожая. От этого не выполняется план, не приносит пользы никому, колхозу или там, кто это агроном был. Ну а посмотрите на следующее. Иное упало на каменистую почву, где оно имело немного земли и тотчас зашло, потому что оно не имело глубины земли. И когда взошло солнце, его попалило, и так как не имело корня, засохло. Следующей почвой является небольшой слой земли. Большинство земель Палестины, а также имеют вот эту слой земли, под которыми камни. Я не знаю, Молдова очень благословенна плодородным слоем. Есть также участки здесь каменистые, но их намного меньше, чем в Палестине, там, в Израиле, где, когда Бог распространял, какая там будет почва, большинство камней остались там, и у нас осталась плодородная почва. Вместе с тем мы смотрим, что это дающие какие-то надежду, что это будет хорошее семя. Появляется зеленый росток, появляется что-то, что радует глаз. Я знаю, что многие из вас после серой зимы, когда все было серым, теперь, когда смотрят на зеленое, это даже приятнее. Все цветет, все пахнет, нет комаров, нет мух. Это самое приятное время года, когда все зелено. Но мы смотрим на то, что начало расти, а написано, когда взошло солнце, его попалило, и так как не имело корня, засохло. Когда мы говорим о корне, я попросил вас открыть Откровение, 5 главу, 5 стих, где мы найдем значение корня. Посмотрите на, кто является корнем. И один из старейшин говорит мне, не плачь, вот лев от племени Иуды, корень Давидов, победил, чтобы раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Другой отрывок из книги Исаии, 11 глава, 1 стих. Здесь также мы видим подтверждение корня Давида. И выйдет отрасль из ствола Иисеева, и ветвь произрастет из, смотрите, корней его, и почиет на нем Дух Господа, Дух мудрости. Эта почва не имеет корня, это семя не имеет корня, и из-за этого засыхает. Тогда, когда мы сравниваем с объяснением Иисуса этой притчи, мы находим, что да, были те, которых поклевали птицы. И казалось бы, что теперь должны быть семена, которые дадут уже урожай. Но не так быстро с урожаем. Мы находим второе семя, которое падает. Оно также обречено на отсутствие урожая. Я хотел бы с вами прочитать вместе несколько отрывков. Посмотрите. Во 2 Петра, 2 главу, 22 стих. Второе послание Петра, 2 глава. Вот люди, которых описывает Иисус, которые, может быть, радуются, может быть, очень много, скажем, им кажется, что они теперь спасенные, они теперь в Божьей семье, приняты Богом, но приходят страдания, приходят те беды в их жизнь, которые раскрывают в них не исполнимость тех обещаний, на которые они не готовы. 2 глава, 22 стих. «И с ними случилось, согласно верной пословице, пес возвращается к своей блевотине, и свинья, которая была вымыта к своему валянию в грязи». Вот это другая группа людей, которая, казалось бы, что принадлежит, или радуется, или еще какие-то признаки жизни дает. Но радость никогда не может быть сравнима с признаками спасенного человека. Более того, печаль – это то, что доказывает настоящие результаты, настоящее спасение этого человека. Когда взошло солнце, его попалило, и как не имело корня, засохло. Мы находим в 1 Коринфянам, в 14 главе, 22 стих, где Иисус говорит этим фарисеям и книжникам то, что теперь на их языке они понять не могут. Посмотрите, 22 стих 14 главы. «Посему языки есть для знамения не тем, кто верит, а тем, кто не верит. Но пророчествование служит не для тех, кто не верит, а для тех, кто верит». Вот это пророчество, которое было сказано как осуждение фарисеев, с этих пор и дальше ни один из притчей не будет им объяснено. Почему? Потому что они не желали слушать, не желали воспринять. Более того, они обозвали или они назвали служение Иисуса, что он делает это силой дьявола. И из-за этого отрезается им вот эта возможность раскаяться или быть в числе Божьей семьи. Исаия 6 глава покажет нам еще один пример того, когда Иисус говорит вы знаете, что 6 глава начинается с вот этого видения Исаии, когда является ему Бог и вызывает его на служение. Мы начнем чуть дальше читать. Посмотрите на 9 стих. «И сказал он, иди и скажи этому народу, слышите, вы действительно не понимаете, и видите вы действительно, но не познаете. Сделай сердце этого народа жирным, и сделай уши их тяжелыми, и глаза их сомкни, чтобы они не увидели глазами, и не услышали ушами, и не уразумели сердцем». И посмотрите, вывод из этого. «И не обратились, и не исцелились». И последний стих мы прочитаем, 13. «Но все же в ней будет десятая часть, и она возвратится, и будет съедена, как липа и как дуб, чья субстанция находится в них, когда они отбрасывают листья свои, так святое семя будет субстанцией ее». Когда мы смотрим на эту вторую группу людей, мы видим, что у них были глаза, у них были уши, у них было сердце, но они не уразумели, не обратились и не исцелились. Вот это печальный вывод, который Иисус делает из этого семени, которое попадает в эту почву, которая, казалось бы, многообещающая, но вместе с тем высыхает и остается безрезультатным. Третье, на что я хотел посмотреть, это 7 стиха. «Некоторое упало посреди колючек, и выросли колючки, и заглушили его, и оно не дало плода». Мы здесь видим новую почву, которая вырастает, но как многие из вас знают, что если мы срезаем только верхушку бурьяна, что произойдет с ним? Завтра он вырастет еще пышнее, еще больше, да? Его необходимо вытащить с корнем. А вот в чем беда была вот этого семени, что оно выросло посреди бурьяна. Бурьяны растут намного сильнее и крепче, чем зерно. И они глушат его, и оно не дает плода. В Евангелии от Луки, посмотрите, в 8 главе 5 стих, где здесь Лука добавляет еще одну деталь. Сеятель вышел сеять семя свое, и когда он сел, некоторое упало в обочин дороги и было затоптано. А, прошу прощения, я пропустил. Это должно было быть первому семени, что оно было затоптано. А тогда, когда птицы воздуха прилетели и пожали его, с 4 стиха мы читали в 4 главе Марка. Но в этом мы находим снова несколько отрывков, которые помогут нам увидеть, что семя могло бы быть намного продуктивнее. Мы знаем, что всякий верующий верит в то, что слышит от Божьего Слова. И посмотрите на 1 Петра 23 стих, как это слово, которое является этим семенем, дает свои результаты. И мы перейдем потом к другим видам почвы, которые расскажут нам больше об этом. Первая глава, 23 стих 1 Петра. «Родившись опять не от тленного семени, но от нетленного, Словом Божьим, которое живет и пребывает, когда? Вечно. Оно не прекращает свой рост, оно всегда растет». Посмотрите дальше на 2 Петра, 1 главу, 3 стих, где Петр продолжает говорить об этом слове. «Согласно тому, как его божественная сила дана нам все по отношению к жизни и благочестию, через познание того, кто признал нас к славе и добродетели». Посмотрите, это семя обладает божественной силой, и эта сила, она относится к нашей жизни и благочестию. В 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Здесь мы снова находим работающей силе Божьего Слова, эффективной работе Божьего Слова. 2 глава, стих 13. «По этой причине и благодарим мы Бога беспрестанно, потому что, когда вы приняли Слово Божье, которое вы услышали от нас, вы приняли его не как Слово человеческое, но как оно есть в истине, Слово Божье, которое эффективно действует и в вас, кто верит». Несколько отрывков из книги «Деяния апостолов». Посмотрите на то, как Лука под действием Святого Духа описывает работу Божьего Слова. Если мы откроем 4 главу, посмотрите на 31 стих. «И когда они помолились, сотряслось место, где они были собраны вместе, и все наполнились Духом Святым». И посмотрите. «И говорили Слово Божье со смелостью». Нет препятствия Божьему Слову. 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме, и большая группа священников была послушна вере». Переверните в 8 главу. А в 8 главе посмотрим на 14 стих. «Когда же апостолы, которые находились в Иерусалиме, услышали, что Самария приняла Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна». 11 глава, 1 стих. Смотрите дальше на работу Божьего Слова. «И услышали апостолы и братья, которые были в Иудее, что и язычники приняли Божье Слово». Смотрите, как Слово Божье переходит все границы. 12 глава, 24 стих. Но Слово Божье росло и умножалось. Посмотрите также на 13 главу, 5 стих. И когда были в Саламисе, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, и имели также Иоанна, как для своего служения. Снова Божье Слово проповедуется. Дальше 44 стих. И это не конец, можно было бы еще листать дальше. И в следующий субботний день сошелся почти весь город. Зачем? Слушать Божье Слово. Можно было листать дальше книгу Деяний Апостолов. Но я хотел бы остановиться здесь для того, чтобы в следующий раз посмотреть вместе с вами на вторую или благополучную часть тех семян, которые также имеют большущее значение в нашей практике, чтобы нам быть теми эффективными сеятелями и не зависеть от людского мнения или от общественного мнения, а которое говорит: а ты плохой сеятель, а у тебя семя плохое, а у тебя там чего-то не достает, неэффективно. В действительности вся причина не в сеятеле и даже не в семени, а в почве, куда попадает это семя. Потому мы будем молиться для того, чтобы то, что мы встретим на улице, не разочаровывало нас, а для того, чтобы оно ободрило нас на то, что это семя способно, видели вы, наверное, как из-под асфальта, из-под бетона прорывается этот росток. И вот мы посмотрим на следующий раз, что вот такой росток, который попадает в добрую почву. Там есть достаточно влаги, там есть достаточно этих витаминов для него, чтобы он мог выйти даже из-под асфальта или из-под бетона и принести свой урожай. Так, давайте помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас разочарованными, но желаешь вдохновить нас, что Царство Твое, оно как горчичное семя, которое разрастается большим деревом и приносит много-много плода. Молимся Тебе, благослови нас верой в это успех и в эту прибыль, эту, которую Ты желаешь привести в Твоем Царстве, для того, чтобы оно было несравнимо со всеми другими, может быть, могучими семенами или плодородными семенами. Господи, благослови каждого из находящихся здесь верой в то, что христианство разрастется больше, чем православие, или чем мусульманство, или чем буддизм, или чем еще, не знаю, какое другое общество, а чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
Кто здесь был?
Я всегда забываю. Потому я хотел бы снова просить вас продолжать молиться за брата Пола и за выздоровление его мамы, за брата Джона и за успехи в его семье, для того, чтобы они могли, вернувшись сюда, продолжать служение. Я знаю, как много скучает брат Пол по лицам каждого. Вы видели это в письме, которое мы читали прошлое воскресенье, что он очень и очень ждет встречи с нами, но пока не может быть здесь. Поэтому все, что мы можем сделать для того, чтобы Царство Божие расширилось, это в наших силах, для того, чтобы Бог был прославлен и возвеличен в жизни каждого.
А он тоже был приехать сегодня?
Должен был, но если бы я был им, и моя мама была больна, как его, я знаю, что это не вот так, как перейти через дорогу, а сказать: мама, здравствуй, это большое расстояние. И даже если бы кто-то ему позвонил, что маме плохо, пока не бы он долетел туда, вряд ли бы они увиделись. Стоит отдать это время, чтобы он находился там, а и помочь ей, сколько она жива и сколько ей необходимо, для того, чтобы она могла дальше служить Господу, и он мог также служить Господу здесь.